რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში პროკურატურა მოითხოვს 10 წლით პატიმრობას ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნისთვის. ქურთი მებრძოლები აცხადებენ, რომ გაარღვიეს სინჯარის ალყა. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 2 ექსტრემისტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთში პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის 10-წლიანი პატიმრობა შეუფარდონ. ნავალნისა და მის ძმას ოლეგს ბრალად დედებად 900 მილიონ დოლარზე მეტის მოპარვა ორი კომპანიისგან, მათ შორის კოსმეტიკის ფრანგული ფირმის ივ როშარისგან და ფულის გათეთრება. სასამართლო პროცესი მომავალ დღეებში გაგრძელდება. ნავალნი კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლია. რუსეთში ანტისამთავრობო გამოსვლების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო მოსკოვში 2011-2012 წლებში. მას 5 წლით აქვს პირობითი სასჯელი გამოტანილი 2003 წელს. თავად ნავალნი ამ განაჩენს პროტესტებით პუტინის გამოწვევის გამო სასჯელად მიიჩნევს. ის არ იმყოფება საპატიმროში, მაგრამ თებერვლის შემდეგ შინაპატიმროფაშია. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, სანამ საღთრისის მაღაროს საქმეზე სასამართლოში დავა მიმდინარეობს, ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ ახასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების გამო დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს სტრასბურგიდან დაბრუნებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა და საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსა და მისი ევროპული მომავლის სახა მხარდაჭერის დემონსტრირებაა და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სამართლებრივი და სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ამასთან ბერუჩაშვილმა თქვა, რომ ასოცირების შეთანხმების განხორციელება საკმაოდ შრომატევადი და გამოწვევებით აღსავსე პროცესია, რომელიც მთავრობის პოლიტიკური ძალებისა და საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას და თანადგომას მოითხოვს. ქურთი მებრძოლები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებენ შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავები, აცხადებენ, რომ გაარღვიეს ალყა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე სინჯარის მთიან რეგიონთან და დაიწყეს იქ მყოფი დევნილების ევაკუაცია. ქურთისტანის რეგიონული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა მასრურ ბარსრანიმ 19 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ ოპერაცია დიდი წარმატებით დასრულდა. ცნობების თანახმად დევნილები, უმეტესწილად იეზიდთა უმცირესობის წარმომადგენლები, მიხავთ ქალაქ დოჰუკში, რომელიც ქურთების ტერიტორიაზე მდებარეობს. იეზიდებმა წელს აგვისტოში შეაფარეს თავის სინჯარის მთებს, როცა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები იპყრობდნენ ტერიტორიებს ამ რეგიონში, ხოცავდნენ არა მუსლიმებსა და იტაცებდნენ ქალებსა და ბავშვებს. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს 2 ადამიანი მას შემდეგ, რაც 16 დეკემბერს სკოლაზე ექსტრემისტების თავდასხმის გამო აღადგინეს სასჯელის ეს ფორმა. პაკისტანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით 2 ადამიანი სიკვდილით დაისაჯა დღეს 19 დეკემბერს ქალაქ ფაიზალაბადში. მანამდე ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ამ დღეებში სიკვდილით დაშიან 23 ტერორისტს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა სიკვდილით დასჯაზე 2008 წელს დაწესებული მორატორიუმი გააუქმა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა ამ კვირაში სკოლაზე თავდასხმისას დახოცეს 150-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 112 ბავშვი. შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას სადანაშაულებს კიბერშეტევაში, რომელიც განხორციელდა ჰოლივუდის სტუდია Sony Pictures-ზე. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამოყენებული მეთოდები და ინფრასტრუქტურა ჰგავს ინტერნეტში ჩრდილოეთ კორეის წინამოქმედებებს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, მას საკმარისი სიმტკიცებულება აქვს, რათა დაასკვნას, რომ კიბერშეტევის უკან ჩრდილოეთი კორეა დგას. კიბერშეტევის შედეგად გასაჯაროვდა ათასობით ელექტრონული წერილი და სხვა მასალა. ამასთან შეტევაში მონაწილეებმა გამოთქვეს მუქარა, რომლის გამოც Sony-მ გააუქმა კინოკომედია ინტერვიუს ჩვენების გეგმა. კომედიაში მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событиям». Здравствуйте. Виновник событий у нас один уже, третий день или второй. Это российский рубль. Мы обсуждаем его подскоки, падение, а скорее падение, падение, еще раз падение. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. С нами Александр Бирман. Александр, здравствуйте. Обозреватель газеты «Лента.ру». Издание, интернет-издание «Лента.ру». Руслан, вы были у нас не так давно. Ну, 2 месяца назад. Я прекрасно помню, что ни на каких государственных каналах ваша точка зрения тогда не звучала. А она была очень простой. Вы замечательно описали всю картину того коллапса, который мы имеем сегодня. Всю, от начала и до конца. Вы про курс до рубля сказали, который свалится. Вы про товары народного потребления. Вы все рассказали. Вас тогда слушать не хотели, вас никуда не приглашали. Сегодня вы герой номер один на всех каналах. Я видела вас на Первом канале, на «России-24». Вас услышали наконец-то? Мы теперь так должны это понимать.
Ну, я думаю, вы сильно преувеличиваете мои эти правительские способности. Все это более-менее ожидаемо было, не я один, но...
Но я не думаю, что...
Да, но, может быть, тогда это казалось как бы уколом таким простым, муравьиным укусом. Один политический деятель сказал, ну, вот бывает там, когда речь шла о санкциях, что бывает там комары в лесу там укусят, то все. Но оказалось, что это не комариный укус, оказалось, что это довольно существенное влияние имело на всю нашу экономику и политику. Ну и что теперь делать? А что значит услышали? Ну, я не думаю, что это какая-то здесь связь есть. Просто, может быть, в правящем доме идет полемика. Как все-таки действовать, потому что она, правда, затянулась. Вообще-то говоря, нужно было действовать раньше. Ну, извините, я выключу. Но мне кажется, что, понимаете, сегодня уже много упущено, сейчас уже совсем паника. То есть курс может быть и 50, да, истерика, паника, полная неопределенность. Уже рушатся расчеты. Потому что в рублях люди как-то не рискуют получать, они хотят, они ждут, другие не могут платить. Ну, сейчас надо антикризисный штаб. А Центральный банк и Министерство финансов какую-то смешную. Смешные вербальные у них интервенции. Что вот мы следим, мониторим чего-то там, мы уговариваем экспортеров. Значит, как-то там валюту привозить. Вообще, ну, я даже не знаю, какие слова подобрать. Это очень смешно.
Я вот сейчас все-таки хочу вернуться к тому нашему первому разговору и спросить вас, как вы считаете, они тогда, власть, вы говорите, что не один вы это видели. Почему они не хотели это слышать? Они думали, что это действительно происки врагов, такие прогнозы? Почему они во все это полезли, вот так сломя голову, в то время как такие грамотные люди говорили им, что нельзя?
Ну, дело в том, что, понимаете, была такая мантра, что мы живем в взаимозависимом мире, и поэтому всем будет плохо. А раз всем будет плохо, то это, понятно, надо будет отменять. Но оказалось, что одним хуже, а другим еще хуже, и значительно хуже. И, в общем, ну, просто не учли последствий.
Все-таки не учли.
Так бывает.
А вам не кажется, что все-таки девальвация была в какой-то степени выгодна власти, поскольку она увеличивает номинально рублевый доход бюджета?
Ну, это я вообще не знаю, как реагировать. Я занимаюсь этим 40 лет, бюджетом, там, валютой. Я первый раз вот так слышу, чтобы люди с серьезным видом использовали бы обесценение собственной валюты для наполнения собственного бюджета. Это что-то из ряда вон выходящее.
Ну, Клепыч сегодня назвал цифру 900 миллиардов рублей.
Ну, хорошо, но можно и так напечатать, без всякой девальвации.
Конечно.
Если уж вы хотите.
Это уже инфляция.
А через девальвацию инфляция ничего? Mm-hmm. Это просто смешно. На самом деле, если вы хотите наполнить бюджет, вы должны развивать долговой рынок, которые нас не развивают, и поэтому прибегают к таким чудовищным, в моем представлении, мерам, как, значит, вот... девальвация. Я думаю, что, конечно,
они
использовали
ее.
Девальвацию.
Это не меры.
Не специально,
это, конечно.
А потом выяснили специально. Я всегда у нас так. Вы понимаете, любая мера в экономике, она всегда к чему-то хорошему ведет. То есть не полный конец. Я помню, в 98 году, когда был этот самый коллапс, четырехкратная девальвация рубля с 6 до 25 в течение там двух недель. Но сначала все испугались, я имею в виду, значит, вот, реформаторы, что будет, там позвали, значит, таких советского типа хороших людей, в хорошем смысле, Примакова, Геращенко, там все такое прочее, начался экономический рост, То есть произошла ведь что? Произошла изоляция страны в экономическом плане
сейчас.
От другого мира. Тогда.
И тогда тоже.
Да, но тогда еще работали предприятия советского типа. Они еще не все износились, поэтому они начали что-то там производить. Вот это интересно. И вдруг эти ребята, которые испугались того, что их, значит, поднимут на кол, они вдруг стали говорить, а когда начался рост? А это же мы ведь вот девальвацию это вызвали. Значит, вот видите, как хорошо. Ну, как хорошо. Вот сейчас опять.
То есть, если девальвация принесет вдруг, приносит им какую-то там сиюминутную прибыль, ну, это
абсолютно,
не...
Абсолютно, да. Именно сиюминутную.
Да.
А теперешняя девальвация, это, ну, я не знаю, она, конечно, вызывает протекционистскую обстановку в экономике, в том смысле, что импорт дорожает, и, казалось бы, можно делать готовые изделия. О чем мы все время говорим,
да,
там последние 25 лет, но они их не делают. И теперь уже нет тех предприятий, которые худо или бедно что-то там могли делать сегодня.
Ну, металлургические предприятия как были, так и есть. Тот же Мечел, который из-за девальвации выигрывает, который был на грани банкротства.
Да.
И сколько из таких предприятий? Александр,
ну
это же можно... Это вы как Владимир Владимирович.
Все сырье выигрывают из-за девальвации. Все сырьевики.
И что? А что это дает?
А люди-то,
а люди-то что?
Нет, секундочку. Мы говорим, надо различать. Экономика, бюджет, люди. К сожалению, это так.
Нет, мы сейчас это разделить не можем. Да, есть компании, которые выгодали. Это правда.
Общественный интерес есть.
Конечно.
Какой-то, да? Если вы хотите вести девальвацию для того, чтобы намеренную девальвацию, вообще никто никогда не производит. Это только, ну, бывает, когда там у вас платежный баланс, вдруг он стал пассивным, как в нормальных странах, вы можете немножко ее на 10-15%. Можно еще как-то снизить курс для того, чтобы лучше...
При такой нефти как раз платежный баланс уходит в минус.
Давайте мы не будем...
Сейчас он плюсовой.
Правильно, потому что провели девальвацию.
Отлично. Вот. Но это же... Вы поймите, и вот эта девальвация обвальная, она ведет к инфляции. Инфляция
конечно.
Ведет к спирали, инфляция зарплата. И все. А это дальше...
Правильно, потому что я еще, ну, не знаю, насколько... Но я в свое время вывел формулу. Есть у девальвации начало, нет у девальвации конца. То есть в том-то и дело, что если бы власть провела разовую девальвацию, это было бы, несло бы большие политические риски, но это бы как бы решило...
Ну, вы говорите сейчас... Подождите, простите, Александр. Вы говорите о разумном решении, осознательном. Мы сейчас говорим о том, что это стихийная история. Она никем не была продумана.
Я как раз говорю, что она была продумана. Просто решили хвост отрезать постепенно.
Это ваша версия совершенно фантастическая,
да.
На которой ни на чем не основана.
Нет, ну, а что она была продумана?
Кем она была? Кто ее затеял?
И сколько
кто
они
автор
хотели?
Этого?
Сколько
да.
они
что?
Ее хотели?
Да.
Мне кажется,
они
что
хотели?
Изначально, как бы, при том, что ЦБ говорил о том, что переход к плавающему курсу – это борьба с инфляцией, все, Кремль пошел на это, санкционировал переход к плавающему курсу, зная, что
вообще
сейчас рубль... Ну, потому что понятно, что Набиуллина сейчас на прямой связи находится.
Так, санкционировали?
Это как бы...
И что?
Вот, что, потому что понимали, что рубль будет опускаться. И когда Путину задавали вопрос, что... Вспомните это интервью ТАСС, где он говорит, ну вот он...
Ну
мы
и что?
Потому что... Да. Где ослабление рубля выгодно власти. Выгодно власти, с одной стороны, и выгодно сырьевым олигархам.
И невыгодно, невыгодно
населению, естественно,
власти,
невыгодно.
Ну, Александр,
а ради чего власть существует?
Зачем
нет,
она? Ей зачем это?
Мы уходим в режим.
Нет, мы не уходим. Это совершенно все увязано. Вы понимаете, вы говорите о каких-то разовых, сиюминутных выгодах для
это
конкретных предприятий.
Выгоды.
Разовые.
Нет, разовые.
Мы...
Запускается выгода, экономический рост, который уже на нуле был.
Ущерб для страны...
экономического роста не будет. По сути, даже
конечно.
Близко.
Ущерб для страны даже перевешивает близко. Всю ту выгоду, которую
нет,
кто-то получит
давай
от
смотрите,
девальвации.
Ущерб для среднего класса, да, есть ущерб. Ущерб для стабильности, да. Нет, мы не должны все скопом оценивать.
Хорошо. Все-таки мне кажется, что, Руслан, вы считаете, что ущерба больше от девальвации, чем плюсов для кого-то?
Я вообще, честно говоря, плюсов не вижу никаких в этот раз.
Да.
В тот раз еще можно было говорить, потому что начался рост, были предприятия еще, которые могли. Сейчас они получат немножко больше рублей, эти ребята из Митчелла. Но эти рубли будут 3 цента стоить. Вот это все. И быстро, очень быстро.
Пирамида.
Инфляция
конечно.
Приведет их к тому,
сожрет
что опять надо девальвация.
Заплатят зарплаты.
О, Господи, но они... Ну, зарплаты сожрет. Саша, давайте прекратим, пожалуйста, вот это. Да, вот
за
на эту точку поставим, мы уже увлеклись. У нас 15
зарплата?
Минут.
Зарплата? Да, давайте.
Да, давайте мы на этом закончим. Что вы считаете, что какие-то выгоды от этого есть? Руслан считает, что эти выгоды не перевешивают ни в коем. Во-первых, их нет. Во-вторых, они никак не перевесят того ущерба, который понесет сегодня общество, страна и те же люди.
Абсолютно. Это недоверие власти, недоверие валюте. И если бы не Крым наш, здесь же были бы такие истории, что мама не горюй. Но Крым наш пока хорошо.
Значит,
действует.
С этим мы поняли, ничего хорошего в девальвации нет. Теперь, да, что касается, когда мы отмотали назад 3 месяца, я тоже поняла, что они тогда думали, что всем будет так плохо, что эти ребята свои санкции назад отзовут.
Да.
Правильно?
Ну,
они
так,
думали, что
думали,
примерно
что как-нибудь так.
Отзовут. Теперь, как вот вы считаете, уважаемые коллеги, как будет назначен, кем будет назначен козел отпущения? Кто ответит за все это?
Ну, как?
Не кем будет назначен, а кого назначит?
На самом деле, как это, есть такая поговорка, мне очень нравится, человеку свойственно ошибаться, а приписать свои ошибки другим еще более свойственно. Поэтому всегда найдется здесь виноватый. Но в крайнем случае... А что значит виноватый?
А вот сегодня... Кто виноват, сегодня... что рухнул рубль? Кто не усмотрел? Вот кто не усмотрел?
Я считаю, что это поражение всего правительства, поражение министра, Министерства финансов и поражение Центрального банка. Но в глобальном плане я вам хочу сказать, что это поражение всего курса реформ. Потому что последние 20, больше 20 лет одна и та же компания проводит реформы, так или иначе.
Так называемые.
В любых выражениях одни там, другие там. Не, я бы не сказал так называемые.
Да?
Здесь много хорошего есть. Я не хочу здесь говорить. Но самое страшное, что произошло, это то, что стране не удалось избавиться от пресловутой нефтяной иглы. Вот это очень важно. И сегодня об этом все говорят, но в течение нулевых годов страна имела около триллиона долларов лишних, упали с неба. И вместо того, чтобы хоть что-то с ними сделать, их тратили на покупку трежери бонс американских, это и ждали конца света. Потому что ничего не будем делать, рынок сам наладит примерно. А вот когда будет конец света, нам нужно много денег, и мы будем спасать ситуацию. Сейчас произошло, сейчас было очень много денег, конец света наступил. Я даже придумал такую вещь. У нас мы все ждем конца света, но, слава богу, серьезно к нему не относимся. Так примерно мы живем. Мы привыкли к этому. Но сегодня мы что видим? Мы видим, что рубль стремительно падает. Бизнесмены, люди простые. А что такие простые люди? Вот вы правильно заметили. Между прочим, это важно иметь в виду. Вот вы говорите, средний класс. Ну, средний класс пострадает. Ничего себе! А что, кто такой? Средний класс – это вообще самые главные. Ну, самые главные в стране. У нас их, слава богу, 25%. А было 10%. Сейчас 25%. Правильно. Именно у среднего класса есть деньги после 3 позиций, которые люди обычно употребляют. Еда, ЖКХ и лекарства. А 50% они приговорены к этому делу. И они абсолютно им до фонаря, эти всякие ваши доллары, евро, они их вообще не знают. Но они знают, и все равно спички они не делают. Спички, мыло и все такое прочее. Это подорожает. Вот это важно. Это подорожает. То есть это и для простых людей это очень тяжелая история, которые вообще к доллару не имели отношения. Через девальвацию обесценение национальной валюты будет в форме инфляции.
Одним словом, вы ответственным за это видите всю политику экономического правительства.
Я считаю, она была неверной.
А вы, Александр, что вы считаете? Кто? Вот я так говорю, конечно, ну, она была неверной, и все об этом говорили, как скороговорку про нефтяную иглу, с которой надо слезать, но это я слышу, но как
многие
песенку.
Многие говорили люди, так сказать, либерального направления, я их называю либерал-догматики, они говорили, что это еще советская власть. А разве при советской власти? А при чем здесь советская власть? Уже ее нет. А вот теперь мы...
А я-то имею в виду период вот этот последний, вот этот крах, который был, ну, хотя бы не считаю, даже не знаю, спрашивают ли вам о крахе.
Можно
спрашивать о крахе, хорошо. Кто отвечает за то, что вот за то, что непредсказуемо, этот крах, который непредсказуемо, то есть как предсказуемо, за то, что не услышали тех, кто говорил, нельзя контрсанкции, мы к этому не готовы, нельзя войну продолжать на Украине, мы к этому тоже не готовы, вот именно потому, что она вызывает эти санкции. Вот кто здесь будет назначен ответственным, как вам кажется?
Ну,
из экономистов, что самое интересное, не из политиков.
А экономисты не виноваты. А при чем здесь экономисты?
А вот посмотрим, кстати, вот что скажет Александр.
Политики решают вопрос. Экономисты выбирают. Вот они выбрали товарища Бергера, товарища там, Иванова, Петрова, Гринберга. А, и все. А если они неправильно ведут себе политику, приходит другое. Вот здесь самое интересное. А поскольку у нас монополия на все, в том числе и на нашу власть. Вот это вот очень важный вопрос. А власть никогда не ошибается, если она монопольна.
Что вы скажете?
Я
по
все-таки
поводу?
Хотел
вот
бы...
Вот Сечина нам показывает Игоря. Вот тоже его назвали, кстати, одним из виновных. Например, Александр.
Ситуация такая, что, в принципе, если говорить по поводу контрсанкций, продолжения войны, то я помню, что как бы летом, когда, так сказать, маятник качался, там, радикальный сценарий по поводу Украины, более умеренный, Набиуллина как раз Центробанк повысил в очередной раз ключевую ставку, но не так, как ночью, на вторник, но, так сказать, существенно, указав на то, что увеличивает геополитические риски. То есть, что она таким образом показала? Она таким образом показала, на мой взгляд, что, ребята, вы заигрались в войнушку, и эта войнушка, может, вам слишком дорого стоит. Потом дальше... Сейчас, можно это скажу?
Надо уточнить, действительно.
Просто
зачем?
Технический вопрос.
Ну, как? Если вы хотите экономического роста, то экономического роста при, увеселении геополитических рисков не может быть, потому что ЦБ видит что геополитические риски влекут за собой всякие другие риски, в том числе инфляционные, и повышает ставку. Соответственно, отсюда стоимость кредита увеличивается, и экономического роста не получается.
То есть она как бы намекнула, да?
Да. Да, я думаю, что
интересно,
да.
Интересно, это вы читаете ее мысли?
Я читаю заявление Центробанка.
А ведь что из этого?
Это полезное чтение. Потом дальше... Нет, она повышает ставку. Почему? Она не уходит в отставку, она повышает ставку. То же самое осенью, когда она... Тоже Центробанк написал заявление об увеселении инфляционных тенденций из-за контрсанкций, это было прописано. Вот. Я сейчас не хочу указывать, и не хочу указывать на то, там, либералы, консерваторы виноват. Я просто вижу, что два тренда. То есть то, что девальвация была... То есть то, что рубль стали опускать, несмотря на наличие резервов, что можно было остановить, просто нельзя играть против рынка. Это понятно, что если рубль падает, нефть, если, так сказать, то, соответственно, это значит нельзя. Вот. Но появились другие игроки, корпоративные, но близкие к власти, которые были заинтересованы в том, чтобы сохранить валютную выручку, не пускать ее, еще купить еще валюты, еще попутно играли с банками через небиржевые контракты. И вот их игра, при том, что эти игроки, например, в 98-м году были олигархи.
То есть подтолкнули все это, как снежный ком, все покатилось.
Да. Логично, я понимаю на их месте так же.
Да.
Если я вижу, доллар рушится,
У вас нет многомиллиардных долгов перед западными банками. Это в этом ваше отличие.
И что?
У них нет
долгов.
А у них есть.
Так они говорят, что мы пошли, чтобы купить доллары, чтобы расплатиться с долгами.
Да. И мы еще придерживаем валютную выручку, потому что она нам нужна для расплаты с долгами.
А потому что нет закона, чтобы обязательно ее поднимать. А нужно было это давно сделать.
Давайте послушаем, что скажут наши слушатели по поводу виновников. Андрей, вы кого видите виновным? И вот Руслан прокомментирует.
Ну, вот тоже до меня вчера дошла такая информация. Угу. В принципе, я согласен, что это, ну, такой корпоративный режим правления. Здесь уже говорил сам на поле на власти. Вот, то, что вот крупные компании, которые взяли кредиты в долларах, они же и не имеют возможности теперь занять в западных банках, да, и вот они берут у государства в рублях, а покупают доллары и тем самым вот обрушивают рубль. Да. Ну, здесь все взаимосвязано, получается, да. И санкции, это, кстати, и, как бы, да. И та политическая схема, которая сложилась.
Да, спасибо, Андрей. Ну, да,
это,
да,
кстати,
все
говоря,
да.
Тоже очень смешная история. Ну, хотите вы помочь корпорациям, да. Которым надо расплатиться? Да. Ну, нафига нужно это все через рынок делать? Там есть тысячу возможностей.
Просто помочь, как просто помогли в 2008 году. Да, помните?
Конечно.
По-простому.
Это ведь, вот это есть, не, это просто, ну, я даже не знаю как, это не профессионализм и все.
Руслан, я хочу, чтобы вы очень четко нам сказали, что из тех мер, которые приняты, вы считаете разумными, что считаете неразумными и что со всем этим делать?
Я считаю,
теперь.
Что никаких мер особенно принято не было для того, чтобы панику установить. Остановить панику. Сейчас речь идет только о том, чтобы остановить панику. Потому что любой курс сейчас хорош. Это же поразительно. 50 хорошо, 70 хорошо, 80. Но это же безумие. Это безумие для всех и хозяйствующих субъектов, и людей, и все. Но поэтому для меня очевидно, что самое главное – это остановить падение курса. Остановить падение – это значит поверить в то, что какие-то люди есть, которые в состоянии в государстве защитить свою собственную валюту.
А как они могут? Как они
очень простые, да. Меры. Ввести 50% продажу валютной выручки на обязательную валютную выручку. Несмотря на то, что там любимчики, друзья, там туда. Все понятно, что им не понравится. Но много чего не понравится. Ввести резервирование валюты банка, чтобы они, если ты хочешь потратить какое-то количество валюты, ты должен определенное количество иметь все время. У них будет демотивация, они не будут покупать. Я даже ввел какое-то лицензирование на валютный режим движения капиталов. Можно сейчас разговоры, что это колхозный метод, что это валютный контроль, вредит иностранному этому, инвестиционному климату.
Но они на это не идут. Они говорят, что мы
да,
будем действовать только рыночные.
Они вынуждены.
Они пойдут на это.
Это, в принципе, даже лексика глупая насчет рыночной и нерыночной. Это никого не волнует. Только в России это есть. Если, неважно, какого цвета кошка. Лишь бы ловила
почему
мышей.
Почему они на это не идут, на ловлю?
А потому мышей, что да. Догматический либерализм, раз. Ага. Ну, и я думаю, что рискну сказать, что учет специфических интересов не всех людей.
Специфических участников.
Не всех людей в стране.
Вы считаете, будут менять на переправе сейчас Медведева?
А я думаю, что переправы уже можно не переплыть.
Бесполезно
менять. Я думаю, что...
Не будут.
Это трудный вопрос. Наш президент, он человек ведь закрытый. Когда от него ждешь одно, он будет другое.
Они любят, когда давят, подсказывают.
Но они любят... Это никто не любит, когда давит. Но когда у тебя проблема все-таки как-то выживать, вон там идут всякие слухи. Кудрин, Собянин... Да. Там то все.
Вы что, думаете, это реально Кудрин?
Ну что? А почему нет-то? Почему нет? Я думаю, хуже не будет.
Нет, я имею в виду из тех, что, чьи фамилии звучат. Какую вы считаете оптимальную? Хорошо, нереальную, потому что никто не знает. Оптимальную.
Я.
Это понятно.
Так,
да,
ну, ладно,
но я не слышала, чтобы вы предлагались.
Значит, я должен сказать, что достаточно много. Если вот, честно сказать, я бы сейчас позвал... Но это карикатура на страну.
Ну, кого?
Примакова и Геращенко. Вот так, на три недельки.
Сказать,
ребята,
народ.
Да, ребята, придите хоть немножко. Вот до того дошло.
А если не на три, а побольше?
Ну, побольше они не пожилые люди.
Так я их спрашиваю, а кого бы вы позвали, если бы не их, вот не пожилых, а побольше, чтобы поправили правительство?
Ну, слушайте, вы хотите, чтобы фамилия, имена,
да.
Яхты?
Я хочу вашего кандидата на роль премьер-министра.
Нет, я вам не скажу. Здесь много приличных людей есть.
Ну, хорошо, тогда мы послушаем опрос.
Кстати, Медведев тоже приличный человек.
Да, так...
А что?
А нужно? А правда? Ну, вот нужно его взять
и сменить? Я вам скажу, вы поймите, здесь ведь все решает, ну, грубо говоря, один человек, и вы подозреваете, кого я имею в виду.
Да.
Ведь смотрите, если бы такая ситуация, прошла в какую-нибудь Польшу, какой-нибудь, я прошу прощения у поляков, что я так говорю, в любой другой стране. Но это был бы вообще скандал и все такое прочее. Но если бы даже 15% девальвация была, 15%. Ну, мы такие ребята широкие, что мама не горюй.
100.
Здесь у вас 2 раза, 2,5 да. раза. Это, конечно, ну, все. Это правительство в отставку, новые выборы. Но,
ну, вот
как
нет.
говорится, у нас своя специфика.
Своя. То есть, скорее всего, отставки не будет, ни правительства.
Все решает один человек, он правильно решит.
Хорошо, мы послушаем сейчас, кого называют виновным в этом кризисе прохожие на улицах Москвы. Смотрим опрос.
Как вы думаете, кто виноват в падении рубля?
В падении рубля виновато коррупционное правительство.
Понятия не имею. Нет, я больше ничего не могу сказать.
Обама, 100% Обама. Потому что я считаю, что Америка совсем не права по отношению к России. Она же из нас агрессора сделала, а это неправда.
Не знаю, не могу верить.
Рубль.
Без понятия. Кто виноват? Американцы?
Санкции.
Кто виноват? Война, наверное. Я так думаю.
Набиуллина. Потому что не работала с правительством. Не советовалась, я так считаю.
В падении рубля? Ну, я думаю, наши, наверное, иностранные соседи. Все это искусственно, но это лично мое мнение. Искусственное поднятие, чтобы немножко нашу страну, да, там, как-то, то есть, перекрыть доступ к стране. Это лично мое мнение.
Спасибо. Пока не почувствовала. По ценам, то есть, по ценам почувствовала, но бюджет еще не пересчитала.
Да никто не виноват. Экономика.
Обама.
Никто.
Ну, я думаю, что американцы все-таки, как бы, они все-таки всегда Россию держали как бензоколонку, как все сейчас говорят, да? Вот все, что могу сказать. В основном, с Новым годом, с наступающим, все будет хорошо.
Не знаю, мы не в курсе.
Наверное, инопланетяне.
Мы на корпоратив идем веселиться, у нас все хорошо, спасибо.
Ну вот, такие мнения, такие суждения. Интересно, что наша студентка, которая делала этот опрос на улицах Москвы, Анна Хламова, она сказала, что очень трудно было даже что-то выбрать. Это вот то, что вы сейчас увидели, это самое разумное из того, что она услышала, потому что ей показалось, что люди вообще... В принципе, не понимают, что происходит. Вот просто у них какой-то обвал. Вот как вот обвал рубля, так же в голове обвал, что же это такое происходит. И никаких особых... Даже они не дают... Ну, не то, что там анализ они не способны сделать. Они даже версии не могут выдвинуть, потому что они просто не понимают, что происходит. Александр, как вы считаете, кого в конце концов назначат разруливать всю эту ситуацию? И будут ли действительно производить некие назначения, как сказал Руслан, создавать кризисный штаб, назначать какого-то кризисного менеджера или оставить все как есть?
Ну, смотрите, сегодня было совещание, второе совещание у Медведева, так сказать, вот второе за... Первый был вчера вечером, сегодня он уже собирал экспортеров, сказал из того, что я читал на лентах, что примечательную такую фразу, что... В наших общих интересах остановить, соответственно, привести валютный рынок в такое нормальное состояние. То есть в наших общих интересах. Я не видел, как это все произносилось, да, но такое ощущение, что вот, ну, собирается власть и бизнес и говорит, при том, что со значительной долей государственного бизнеса, и говорит в наших общих интересах. То есть, как бы, это тоже такой примечательный факт. Вот, то есть там. Такой штаб, ну как, Набиуллина сказал, что они будут работать в плотном контакте с центральным с правительством, хотя раньше вот осенью, по крайней мере, у них был, у ЦБ были натянуты отношения
а
с правительством.
А что им мешало действительно раньше работать?
Натянуты очень отношения. После того, как ушел Кудрин, фактически, и, соответственно, из ЦБ ушел Игнатьев, потерялась эта связь времен, финансовый блок. То есть Кудрин управлял ЦБ из, фактически из правительства. Там был его человек в ЦБ, и поэтому это работало, это
так
позволило.
Вот одна из причин того, что происходит, оказывается,
я думаю, что тут причина была какая, что Набиуллина на каком-то этапе стала неким противовесом правительству. То есть она стала таким, ну вот, и политическим противовесом. Ну, то есть Медведев играл какую-то, пытался играть в рамках каких-то возможностей, ну, там, свою игру, как-то управлять бюджетом, чтобы, соответственно, повышать свой политический рейтинг там в регионах, например, там проводить решения, например, ну что вот это, сначала налог с продаж они пытались провести, потом торговый сбор. Ну, то есть это явно такое, и шла, была попытка, ну, заручиться поддержкой у региональных начальников. Вот, с одной стороны. С другой стороны была Набиуллина, которая периодически щелкала правительство по носу, там, вот тем же повышением ставки, то есть, ага, вы принимаете проинфляционное решение, там, например, про налог с продаж, я повышаю ставку, там, вот, ну, как-то так. Вот, и это было, и Набиуллина и получала, так сказать, быть неким таким противовесом Медведеву. Ну, там, система сдержек противовесов, она не при Путине придумана, но Путин ее, так сказать, активно использует в разных... Вот. И в какой-то момент, возможно, все-таки, так сказать, вот эта идея с плавающим курсом, она, в общем-то, была, ну... В классике жанра против плавающего курса нельзя играть. Mm-hmm. То есть, как бы... масштабные спекуляции против плавающего курса делать гораздо сложнее, чем, например, когда он какой-то квази...
А почему же им тогда это не помешало, всем этим спекулянтам?
Я думаю, что тут сыграло два фактора. То есть, ну, можно сказать, три фактора. Один фактор, ну, скажем так, как бы помягче сказать, низкая экономическая адекватность нашей Госдумы, нынешнего состава Госдумы, который любит предлагать фейковые законы, когда фейковые законы предпринимаются, на, так сказать, при более-менее тихом состоянии экономики, ну, так сравнительно, вялотекущем, это еще нормально, это воспринимается как фейк. Но когда там депутаты выходят там с предложением, не знаю, запретить экспорт зерна, еще что-то, да, а давайте отменим доллары, помните, вот эта замечательная инициатива Дегтярева?
Да, запретим.
И когда доллар начинает рубль начинает падать, то, соответственно, это население еще больше заставляет идти и менять валюту, потому что что завтра сделать? Сейчас,
конечно,
например, приходят слухи, что там с Нового года будет вообще деноминация, соответственно, слухи, но у нас не надо слухи распространять, у нас есть Госдума, которая как бы благополучно занимается такой клоунадой. И есть, например, Сергей Глазев, который тоже периодически выступает с экзотическими инициативами, которые тоже влияют на рынок. Вот, это один фактор, который как бы... подыгрывает спекулянтам. Второй фактор то, что у нас, как бы, у нас банковская система монополизирована, и то, с одной стороны, у нас крупнейшие заемщики, у которых нужно отдавать валютные долги Западу, и у которых ограничены из-за санкций внешнее финансирование, это госкомпании, да? А с другой стороны, крупнейшие игроки на валютном рынке, ну и вообще на финансовом рынке, это госбанки. Соответственно, у нас по обе стороны прилавка стоит государство.
Да.
И это открывает возможности для... То есть, во-первых, это ограничивает возможности регулятора, скажем так, давать по голове, потому что он дает по голове не там абстрактным, а своим...
А очень конкретным, вышестоящим парням.
Да, своим, да. И с одной стороны, и с другой стороны, это открывает возможности для таких жестких спекулятивных игр. Вот. Ну и, соответственно, ну, то есть, вот, с одной стороны, глупость, с другой стороны, расчет.
Главное, что мне нравится, что при том, что игроком и там выступает государство, в итоге они еще говорят о каких-то рыночных или нерыночных механизмах. Боже мой, все кругом государство и говорят об этом.
Возвращаться, тем не менее, возвращаться совсем к регулированию, это, на мой взгляд, не айс.
Тем не менее. Ольга из Орла, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А вы как
падение
видите,
рубля.
Кто виноват
рубля,
в падении вот в таком страшном...
Честно говоря, для меня неожиданностью не стало. Вот. И домашним всем я давно говорила, хотя я и не 7 пядей во лбу, и не академик, потому что система настолько нежизнеспособная, коррупционная, и еще это война и санкции, что, честно говоря, ожидать чего-то другого я даже не ждала. И обсуждать изменения, как бы модификации этой системы, даже не считаю нужным, потому что она полностью нежизнеспособна, и перспектив какого-то ее улучшения я не вижу, честно говоря. Вот, и ничего хорошего тоже как бы не жду при действующей системе. А менять ее, честно говоря, некому, и не вижу даже возможностей, кто бы это мог сделать. Поэтому падение будет продолжаться, я считаю, и, возможно, какие-то модификации, пока это все не, скажем, окончательно не разрешится, может быть, даже и трагически.
Да, поняла, вот поняла, Ольга, спасибо огромное. Ну вот, нет смысла, вы знаете, я не первый раз, Александра, слышу, что нет смысла даже и менять, потому что, ну а что, вот... Вы видите смысл все-таки в антикризисном штабе?
Да, да.
И да, и кто его должен возглавить, ну, и кто эти люди, расскажите
на
нам.
На мой взгляд, конечно, было бы неплохо все-таки вернуть в правительство Кудрина. Другое дело, что там возникают некие... Ну, все-таки тогда нужно выбирать Медведева и ставить... Да, вот. Поэтому я просто плохо понимаю, как это будет с аппаратной точки зрения вот сделано. Потому что вот, ну, Кудрин или там Олег Вьюгин, вот это все-таки, конечно, команда, которая, мне кажется, что все-таки в тандеме с нынешним руководством ЦБ, вот я как бы критику в адрес ЦБ в данном случае, они не далеко не все делают абсолютно чики-чики, но там при всем как бы пиетете перед Виктором Владимировичем Геращенко, но «Черный вторник» 94-го года был при нем. Вот. И это, об этом не надо забывать, что как бы любой центральный банкир, он так или иначе ходит под этим не богом, а молохом, да, который может там рано или поздно ему, так сказать, редкому... Ну, Гринспену, по-моему, удалось отвалить до кризиса, ипотечного кризиса 2008 года, поэтому он великий банкир. А, так сказать, вот, кстати говоря, я хотел бы перекинуть мостик. Тут в вопросах говорили про во всем виновата Америка. На самом деле, это следовало ожидать такой реакции, да, населения. А, вот. А тут забавно что, что как бы они правы и неправы. То есть в чем они правы? В том, что это девальвация, то есть я говорю, что девальвация неизбежна, потому что упала цена на нефть. Цена на нефть упала в значительной степени, потому что Федеральный резерв США прекратил программу, так называемую программу количественного смягчения. То есть он прекратил брос денег в экономику, который начался для... устранение проблем кризиса 2008 года. Вот. Соответственно, эти доллары шли на рынок нефти, нефть дорожала, вот, и мы жили хорошо. Теперь ее нет. Программа количественного
смягчения... Но вы же тоже должны оговаривать, как и все, что не так упала нефть, как... То есть пропорции падения рубля и нефти совершенно неадекватные.
Да.
Совершенно.
Да. Так вот тут вот это вот как раз дополнительная крышечка, скажем так,
да,
или гвозди в гроб рубля, как раз и вбил корпоративные интересы. Корпоративные интересы госкомпании.
Обозреватель экономически московского комсомольца Константин Смирнов с нами на связи. Константин, вот, пожалуйста, вы тоже выскажите свою версию. Кто, вот почему это так произошло? Кто виноват в том, что это так все рухнуло мгновенно, быстро и совершенно неадекватно этому курсу?
А вот сегодня Александр Шохин, президент Российского союза промышленных предпринимателей, был на одной из конференций, это два года ВТО, которые вот в Центре международной торговли организовали, и он интересную фразу сказал. Вы знаете, что власти, наши власти, в страшном сне, еще пару месяцев назад такого не видали. То есть никто, ни в ЦБ, ни в правительстве, ни в Кремле просто не ожидал, что и нефть так упадет, и рубль все за этим. На самом деле...
Простите, пожалуйста, Константин, я на секундочку вас остановлю, простите меня. То есть они не слышали ни вас, ни Руслана Гринберга, они не слышали, когда им говорили, что вот санкции очень больно, что рубль, говорили про 100, который будет стоить рубль к концу года. Было это там?
Нет, ну про 100 никто не говорил.
Ну не про 100, но по 50 точно я помню.
Говорили там про 50, но этому никто не
верил. Они же это слышали, эти прогнозы?
Включая меня, я тоже в это верил. Я сам тут сам в шоке, потому что на самом деле ситуация оказалась куда тяжелее. И никто, наверное, не думал о том, что действительно санкции западные так сильно по нам ударят. Вот не зря, наверное, люди, наверное, слышал, говорят, что Америка виновата. Действительно, ведь проблема в чем? Пока наши банки могли кредитоваться на Западе, ну, брать дешевые кредиты и давать их реальному сектору намного дороже, такая спекулятивная тоже идея, то еще как-то это вот нормально было. А когда нас отрезали от этого, вначале все говорили, что да, это ерунда. Даже я вот думал, что это, ну, не так страшно. Но выяснилось, что это действительно страшно, потому что денег надо платить много. Набрали слишком много кредитов, потому что наша банковская система не работает практически. Вот. А платить нечем. Естественно, все бросили за деньгами в ЦБ, ну, за долларами, да, я деньгами называю. И при прочих остальных условиях, там, нефть, там, туда-сюда, это действительно сказалось очень страшно. К тому же, ну, статистика падает именно последние несколько дней, даже не помогает резкое и неожиданное, вроде бы, повышение ключевой ставки до 17%, это то, что, ну, во-первых, все-таки мне кажется, допустим, центральный банк, что-то у него утекает, и кто-то на этом, ну, зарабатывает. А во-вторых, ну вот, собственно говоря, нас же ждет большие каникулы, январь, там непонятно, что будет. Все хотят проложиться. Ну, запастись долларами, потому что, ну, мало ли, сейчас, может, и 100 будет доллар стоить. Всякое бывает. Вот. А в конечном итоге мы за что платим сейчас? Мы платим за свою жуткую экономику. Экономику монополизированную, госмонополизированную, коррупционную, где ничего, кроме добычи нефти, да и то по верхам, не развивается. Ну, вот, и поэтому шансы нам были бы не страшны, если бы наша экономика была диверсифицирована, если бы у нас что-то не производилось, кроме чего-то прочего.
Ну, а тогда вот, бы это и не называлось санкциями, скорее всего, если бы это была экономика, которую нельзя было бы наказать, невозможно.
Да-да, но, кстати, чисто юридически, это, кстати, санкции называть нельзя, санкции можно налагать только с целью безопасности ООН. Ну, ограничения, так бы, просто
ну,
привычно.
По большому счету, конечно, да. Экономика была в основе вся, вот так дурно построенная экономика была в основе того, как это все рухнуло быстро, но все-таки политика, которая привела к санкциям, конечно, была причиной. Потому что худо-бедно, нет, да, Константин, ну, худо-бедно эта экономика держалась бы.
Безусловно, да. Если мы вспомним 98-й год, который все переживали, помнят хорошо, действительно, тоже там все падало. Mm-hmm. Был дефолт по нашим внешним обязательствам, да, там девальвация рубля на момент, или там 4 раза. Но тогда Запад, в том числе МВФ, нас поддерживал. Например, МВФ там в июле 99-го года нам дал последний в истории транш по 400 миллионов долларов там и так далее. Это все хорошо. Но сами же понимаете, что когда в марте решался этот вопрос, о котором я не хочу говорить слух, потому что вы же раньше говорили, что не надо стоит, об этом не думали. А если даже подумали, все равно вы сделали бы так.
Константин,
но это немножко другой выбор.
Да, ну
это
а вот, как вот, вот мы уже мы послушали, что сказал Руслан Гринберг о том, как он видел. Он считает все эти меры, которые сейчас принимаются, совершенно неадекватными ситуациями, ну, и не способны помочь. А вы что считаете?
Я боюсь, не увидел последнего сообщения Центрального банка, из-за чего я вот и опаздываю к вам. Центральный банк вот час назад приблизительно, может, чуть больше, боюсь просто соврать там по времени, вывесил свои предложения по сдерживанию курса рубля.
Так.
Там, в частности, сложный документ, он, конечно, должен интерпретироваться специалистами, более вот такого банковского типа, да, не такими, как я, наверное. Но, тем не менее, вот что понятно сразу. О чем немножко раньше, уже сегодня, Улюкаев был министр экономического развития. Первое. Центральный банк в первый раз в жизни, хотя он Центральный банк России, а не Америки, к сожалению, будет выдавать кредиты не только в рублях, но и в долларах. Ну, в валюте, так скажем. Для того, чтобы коммерческие банки прекратили играть на биржах, на бирже, чтобы скупать валюту и, соответственно, разгонять курс. Это первое. Второе. Для отчета перед Центральным банком коммерческие банки смогут свои обязательства рассчитывать не по курсу последнему, а по курсу, который отличается на целый квартал. Ну, то есть, выбираем квартал назад, там, третий, сами понимаете, там курс был около меньше 40 рублей за доллар, а не так, как сейчас. То есть, это тоже облегчает их положение. И третье, тут уж у нас немножко обычно потребитель играет, будут сняты ограничения, ну вот по выдаче, ну, по планам банков выдавать кредит. То есть у них больше будет разведенные руки менять там те или иные вещи. Насколько это поможет, сдержать ситуацию сейчас, сказать трудно. В случае, вот опять же, я вспоминаю Шохина, сегодня он говорил, что мы, бизнес ждет от экономических властей, то есть не только Центрального банка, а от правительства, да, особенно президента. Вы знаете, завтра президент будет давать большую пресс-конференцию, а Медведев будет проводить закрытый саммит правительства на эту тему. Вот, ну, более исчерпывающих мер, которые вызовут доверие бизнеса, чтобы бизнес из-за заработку. Сейчас, конечно, не работает. Ну, мне тоже вызывают это большие сомнения, но, по крайней мере, ну, ЦБ борется до последнего.
Ну, а вы-то считали, что нужно сделать в первую очередь, вот какое-то радикальное действие, какое произвести?
Ну, вы знаете, человек моего уровня, да и любого уровня, не может так сказать ничего. Более того, ни один человек так не скажет. Я немножко более опосредованно скажу, если позволите. Вот что сегодня говорил бывший замминистра экономического развития, ну, главный наш современный правительственный прогнозист Андрей Николаевич Клепач, он сейчас в ВЭБе работает. Он тоже не дал сегодня исчерпывающих ответов. Но, по крайней мере, он сказал вот о чем. Что ставку, ключевую ставку, которая падает 17%, видимо, банк будет поднимать и выше.
Да.
Для того, чтобы, ну, фактически прекратить все финансовые операции на бирже. Ну, я имею в виду валютные операции. В свое время вот это делала Малайзия. В 98 году она подняла ставку до 25%, кстати, по наводке МВФ, и свою промышленность полностью уничтожила тогда.
Да.
Ну, потом как-то они там возродились. Но, при этом сказал, естественно, промышленность должна работать. Поэтому его предложение, а он все-таки либеральный, вроде бы, экономист, а не государственный, как мне казалось раньше, предлагает, в общем-то, использовать деньги в национальное благосостояние под процент, ну, такой нормальный, там, 5-6%, чтобы ключевые отрасли, ключевые предприятия могли продолжить работу. Вот. Ну и плюс там все эти меры, которые Путин, помните, 4 декабря поставил, федеральное собрание обещал, там каникулы налоговые, каникулы надзорные, ну и так далее. Ну, по крайней мере, так сказать, Титов, который руководит правом предпринимателей, говорит, что то, что мы говорили, то он и сделал. Ну, вот я просто сейчас сказал, что предлагается, насколько это действенно,
насколько это сработает,
лично меня вызывает вопрос.
Спасибо. Константин, не отключайтесь, пожалуйста, мы послушаем Ивана из Краснодарского. Мы вас еще по персоналиям будем пытать. Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые гости. У меня вот такой вопрос, не вопрос, а ответ. Конечно, виноват не Госдеп США, конечно, виноваты не хунты в Киеве. Виноваты бездарные Путин и Медведевское правительство, троечников, которые не могут просчитать ничто. Поэтому, но удивляет и поражает другое, понимаете, вот постоянно думают, как помочь банкам, как помочь госкорпорациям. И в то время, как 20 миллионов россиян живут на 2 доллара в день, питаются. Понимаете, я думаю, что и путинский лабрадор долго не протянет.
Иван, теперь на один.
Так вопрос такой, алло.
Да, в долларах теперь вдвое меньше. Делите, не забывайте.
Так вопрос такой, вот как считаете, вот долг красен платежом, на сегодняшний день внешний долг России 730 миллиардов долларов, да? Там 190 миллиардов должны банки, госкорпорации там 300 с чем-то. Чем отдавать долги-то будем? При данной ситуации, ведь и нефть будет, по-моему, так и останется в такой же цене. И потом, чтобы не быть голословным, я вот хочу сказать такое. Как можно верстать бюджет, рассчитывая, что 96 долларов будет за бочку нефти 159 литров при существующих на сегодня 70, а сейчас 60, и через 2 недели пересматривать? Это что, это сумасшествие, по-моему?
Понятно, спасибо. Что скажете, Александр? Вот по поводу очень практический вопрос. Действительно, верстка бюджета, исходя из конкретной суммы цены за баррель нефти, а она падает, можно ли было это спрогнозировать, или это никто не мог спрогнозировать?
Не, ну, конечно, бюджет надо пересматривать, бюджет надо секвестировать. Да. Но проблема в том, что вот Иван говорит о людях, которые живут на доллар в день. Просто если бюджет пересмотреть, то эти люди пострадают тоже. То есть, понятно, даже если все госпрограммы почистить, все равно без урезания социальных... У нас очень большие социальные расходы. У нас пенсионный фонд в дефиците. Поэтому, соответственно, если будет секвестр бюджета, а он должен быть, потому что у нас бюджет функция нефти. Да. Какая нефть, такой бюджет. Если нефть дешевеет, значит бюджет, по идее, должен. Если мы хотим сохранить стабильный рубль. Потому что если мы хотим, чтобы бюджет был большой, значит мы должны рубль дальше ронять. Вот такая история.
Ну да, это ваша позиция, мне ясна. Александр, я вас по персоналиям вытрясла из вас, кого назначать?
Ну, Кудрина я. Ну,
вы сказали уже.
Да.
Вы сказали.
Да.
Я вот уже не зафиксировала. Значит, вы сказали, что если назначат, то, скорее всего, Кудрина. Вы это сказали?
Если бы назначать, то, скорее всего, Кудрина. Я не думаю, что так оно будет.
Но с вашей точки зрения лучше бы так. А как будет, вы не сможете предположить?
Я думаю, что все-таки не будут сейчас каких-то радикальных решений.
Понятно.
Я думаю, что, знаете, что, может быть, Путин завтра скажет, что там, условно говоря, он формирует некий антикризисный совет при администрации, который возглавит Кудрин. То есть такой параллельный правительство.
Это я помню, что вы говорили про Кудрина. Эту часть разговора... Я не помню, чтобы я спросила, кого бы вы назначили премьер-министром. То есть вы бы Кудрина.
Да, как будет, вот...
Но как будет, скорее всего, будет Кудрин в составе какого-то комитета, разведенного с правительством, для того, чтобы не сводить его с Медведевым. Константин, ваш прогноз на все эти кадровые истории. Будет ли новый премьер-министр в стране? Если будет, то кто он?
Ну, вы знаете...
И ваши предпочтения личные при этом, пожалуйста.
Насколько мы знаем кадровую политику нашего президента...
Да.
Он никогда ее не проводит под давлением улицы, так скажем, или там экспертов, под чьим-либо давлением. Как только он видит, что на него давят...
А он видит, что на него давят, с Медведевым он видит.
Прямо противоположное решение. Он, может быть, даже и понимает, или там сам принял решение, что того или иного человека надо поменять. И нельзя сказать, что он не менял людей, вы знаете, за сколько лет над нами правит, там люди менялись довольно много раз, там, на разных постах и так далее. Но вот, конечно, исключить нельзя, что, например, завтра он скажет на пресс-конференции, знаете, я поменяю команду. Ну, трудно, вряд ли. Мне кажется, никого менять не будет, я вот согласен с моим коллегой, которого в студии Александров, что там может быть какие-то паллиативные решения, предположим, тот же Алексей Леонидович Кудрин там станет кстати, какого-то совета при президенте. Хотя, на мой взгляд, действительно, например, руководство ЦБ надо менять. Чувствуется, что нынешнее руководство не успевает ситуации. Понимаете, вот стресс ситуации и определяет возможности, того или иной, той или иной структуры. Вот здесь вот надо что-то, совсем суперпрофессионально сажать. Да хоть, по примеру, Порошенко, может, иностранцев пригласить, не знаю, это так, смеюсь уже.
Как еще раз не поняла про Порошенко? Такой типа Порошенко?
Иностранцы,
как Порошенко.
И Нацбанк там иностранцев назначил. Может быть, хотя у нас в 90-х годах они уже работали, неудачно. Здесь нужен какой-то более решительный человек, более умелый. Не знаю, не видно.
Но Кудрин, это не ваш герой? Вот вы считаете, Кудрин бы не вытащил?
Я очень хорошо знаю, много с ним работал, как журналист, и брал у него неоднократное интервью. Мне кажется, что это человек сильный, уверенный в себе и очень большой профессионал. Но вот его назначать... оговорюсь. Его можно и во главе ЦБ поставить, об этом помните, 2 года назад слухи, очень подробные разговоры шли, когда все понимали, что Сергей Игнатьев, достигший уже пенсионного возраста, кстати, тоже человек Кудрина должен уйти, то, может, Кудрин и станет во главе ЦБ.
Да.
Все потом говорят, он сам этого не хочет, что вроде бы он хочет стать премьером. Но это возможно, с точки зрения теории, практики, там все что угодно. Но Путин, как правило, такого рода решения не принимает. Он не отказывается от людей, очень ему преданно. Хотя и сам я же в своей газете в МК и писал колонку о том, что Медведева могут заставить во главе партии «Единая Россия», а там, например, Кудрина поставить во главе правительства, например. Но слишком... Короткая скамья.
Хорошо, спасибо большое вам за прогноз. Подождем послезавтра, потому что на пресс-конференциях, я думаю, неприлично объявляют такие решения. Скорее всего, если оно будет, то послезавтра. До свидания. Это была программа «Лицом к событиям».
Лаборатория «Радио Тауис Уклеба». თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Stay. All the trees are on display.